вскоре он признал, что в участи пленного есть свои приятные стороны, и никак не протестовал против дальнейшего развития событий, принимая в них активное участие. События переместились на ковер, где все дальнейшее и происходило. Одно лишь чуточку портило Сварогу все удовольствие. Он никак не мог забыть поначалу, что в капюшоне небрежно отброшенного Грайны в угол плаща третьим лишним обитает Карах. Но потом забыл, примирился как-то, сосредоточившись на том, чтобы заставить это буйное дитя природы, оказавшееся в мирных условиях столь нежной и пылкой, сдаться первой. И малость позлорадствовал про себя, когда шальная девчонка, царица, говоришь, в конце концов, стала легонько отталкивать его ладонями, не открывая глаз. Он усмехнулся во мраке, извлек из воздуха сигарету, зажег огонь на кончике пальца. Грайна встрепенулась, изо всех сил стараясь не выглядеть испуганной. «Эти ваши колдовские штучки?» Сварог медленно выпустил дым, намотал на указательный палец прядь ее шелковистых волос. «Знаешь, а ты — очаровательное дитя природы. А вот только не надо с места в карьер себя ставить», — сказала она упрямо. «С тобой хорошо, но не забывай, кто ты и кто я», — и соизволила улыбнуться. «Но с тобой и правда хорошо. И ведь доволен до ужаса, что заставил меня сдаться первый. Что ж, признаться, по ночам вы, мужчины, можете иногда одерживать победы. Но это еще не значит, что днем ты можешь забыть об устоявшихся традициях». «Понял», — сказал Сварог. «И давно вы живете по этаким обычаям?» «Испокон веков», — гордо ответила Грайна. «Женщины правили всегда. Пусть в других местах и не так, у нас нынешний порядок сохранится навсегда. Послушай, а зачем ты пускаешь дым?» «Устоявшаяся традиция», — сказал Сварог. «Вещь нерушимая, сама понимаешь». «Нет, в будущем следует помалкивать насчет всего происшедшего», — подумал он. «Чтобы майора, лорда и графа изнасиловала, привязав к столбу, такая вот нахалка, пусть и очаровательная. Как ни крути, плюха по репутации, да путешествовался». Правда, он не чувствовал себя таким уж оскорбленным. Во-первых, ничего противоестественного не произошло. Во-вторых, все же не на глазах общественности. Он глянул поверх обнаженного плеча Грайна. Карах, паршивец, нагло торчал у окна, запоминая дорогу. Сообразил стервец, что присутствующим не до него. Хорошо, хоть задом повернулся. «У меня с собой домашняя зверушка», — сказал он, — «так что не удивляйся, вон стоит». Грайна ничуть не удивилась. «Так это же не зверушка, домовой. У нас они тоже есть. Ночью косу заплетет и не почувствуешь». «Всю жизнь мечтал косы заплетать», — сказал Карах, не оборачиваясь. «А если за хвост и в воду?» — рассердилась Грайна. «Тогда, конечно, умолкаю», — сказал Карах. «Убедили. Трепещу». «Ох, я бы тебя и в самом деле искупала», — фыркнула Грани. «Но ведь убьешь тебя, везение лишишься». «Потому и спокоен», — сказал Карах. «Жутко вы, люди, боитесь удачи лишиться». «Вот и помалкивай», — и обернулась к Сварогу. «И ты тоже привыкай к нашим порядкам. Кстати, ведь и у вас, Ларов, не мужчина правит, императрица. Мы не такие уж дикие, тоже про нее слышали». «Значит, я на земле сейчас», — подумал Сварог. «Интересно, в каких местах? Где же это в незапамятные времена обитали этакие амазонки?» «А географические карты у вас есть?» — спросил он. «Что?» Недоуменно уставилась на него Грайна. «Ну, где имеет честь располагаться твой каргал?» «На Араусе». «По Араусу мы сейчас и плывем. Араус впадает в Дугар, а Дугар где-то далеко, очень далеко впадает в океан. До океана мы еще не доплывали». «Значит, континент», — подумал Сварог. «И бессмысленно спрашивать его название. Наверняка континенты сейчас зовутся совершенно по-другому». «Ты привыкнешь», — безмятежно сказала Грайна. «Приживешься. Если у меня от тебя родится девочка, положение твое в обществе станет выше. А когда она достигнет совершеннолетия, еще повысится. А там и отцом царицы станешь». «Ты что, хочешь сказать, мне у вас придется поселиться насовсем?» «А как же иначе?» — искренне удивилась она. «Жизнь у нас не такая уж легкая, врагов хватает, и без мужчин не обойтись, если они знают свое место и служат существующему порядку. Лар нам весьма пригодится. Мне пора иметь ребенка. И это дело серьезное. Нужно 7 раз отмерить. Это те, кто пониже, могут подбирать, что придется. А я царица. Я отвечаю за каргал». Она уставилась в потолок, прикрыла глаза, любуясь мысленно грядущим процветанием своей державы. «Так что ты как нельзя более кстати подвернулся. Можно строить далеко идущие планы». «Ну, это мы еще посмотрим», — подумал Сварог. «Барон Дальк не может ждать до бесконечности. Завариваются серьезные дела, так что некогда в роли принца-консорта, так, кажется, эта должность зовется, создавать из неведомого каргала сверхдержаву». «А если убегу?» — спросил он. «Попробуй», — прищурилась Грайна. «Про вас, Ларов, точно известно, что летать просто так, без всего, сами по себе вы не умеете. Если тебя не стали спасать сразу, значит, не знают ни о чем. А по земле от нас сбежать трудновато, даже если твой домовой запомнит дорогу». «Да я из деликатности к вам спиной повернулся», — сказал Карах, — «чтобы не смущать». «Рассказывай», — фыркнула Грайна. «Хитрец нашелся. Пожалуйста, запоминай дорогу сколько угодно. Очень это тебе поможет». Очень уж уверенно она говорила. Что-то за такой уверенностью должно было крыться. И Сварог чуточку обеспокоился. Он погасил сигарету и положил руку на плечо девушки, но она отстранилась. «Нет, одевайся», — скоро Каргал. Сварог следом за ней вышел на палубу в ночную прохладу. Весла застыли, поднятые над волной, словно вздыбленная щетина исполинского кабана. Галеры шли под парусами. Река оказалась гораздо уже Ителлы, и по обе стороны, насколько можно рассмотреть, темные холмы, поросшие лесом, а в небе ярко светят звезды, и широким искристым поясом протянулся Млечный Путь. Далеко впереди, по левому борту, виднеются огни. При их появлении столпившиеся у левого борта амазонки оживились, украдкой подталкивая друг друга локтями. Послышались шепотки, смешки и фырканье. Грайна окинула суровым взглядом свое моментально присмиревшее воинство и шепнула Сварогу на ухо: «Если что замечу, тут же отрежу под корень». «Это может», — подумал Сварог и шепнул в ответ: «Милая, да я ж очарован и околдован тобой одной, неужели не заметила? Твоя застенчивость и скромность...» Охнул, чувствительно получив локтем под вздох. Сердито замолчал. По узкому проходу, охранявшемуся двумя квадратными каменными башнями, галеры вошли на веслах в большую бухту, где стояли десятка два кораблей. Такие же галеры и разномастные парусники, большие и маленькие. Даже невежественный в морском деле Сварог сразу определил, что это военная добыча, собранная сбору по сосенке в самых разных местах. Поодаль на холме, там и сям, светились огоньки. Судя по их расположению, Каргал — город не столь уж маленький. Вот и соседний холм усыпан огнями. И еще один, и еще. «А не Рим ли это часом?» — подумал Сварог. «Не город ли, что некогда стоял на месте Рима?» Амазонки группами расходились в разные стороны. Из порта вело несколько дорог. Грайна, отдав какие-то распоряжения, покинула галеру одной из первых. Своего незадачливого экипажа Сварог так и не увидел. Он шагал следом за девушкой мимо каких-то каменных пакгаузов, удивляясь полному отсутствию часовых. Хотел было спросить Грайны, в чем причина такой беспечности. Но Карах внезапно высунулся из капюшона, шепнул на ухо: «Очень плохая тварь, хозяин». «Ага, заметил?» — обернулась Грайна. «Тем лучше». «И вы полюбопытствуете, милорд». Она свернула с утоптанной дороги, остановилась у лежавшего поблизости камня, высотой ей до пояса, уарда 2 в диаметре, почти правильный, а разве что чуточку бугристый шар со срезанным основанием. В Емурлаке попадаются очень похожие. Девушка положила ладонь на макушку валуна, наклонилась, что-то сказала. Хотя прозвучали эти слова сущие бессмыслицы, Сварог отшатнулся. Камень вдруг ожил, тяжело шевельнулся. Раскрылись две горизонтальные щели, освещенные тусклым табагровым сиянием, словно пробивался свет пылающего внутри костра. И тут же закрылись, будто сильный свирепый зверь вновь задремал. «Значит, они живые?» — вслух подумал Сварог. «Плохие твари, хозяин», — обеспокоенно подтвердил Карах. В Ямурлаке они тоже водятся. Правда, их мало осталось. Одни спят много лет, их не добудится. Но есть и такие, что просыпаются ночью, рыскают по дорогам, и у них есть пасть. «И еще какая!» — кивнула Грайна. «Двигаются они очень быстро, если возникнет такая нужда. И только в Каргале помнят, как их приручать». «Кольцо вокруг Каргала?» — спросил Сварог небрежно. «Даже два», — улыбнулась ему Грайна. «Они в воду могут спускаться. Говорят, в стародавние времена они в морях и обитали, но отчего-то ушли на сушу». «Понятно, почему нет часовых», — подумал Сварог. «Такая тварь проломит днище любому кораблю, а пешего или конного с размаху расшибет в лепешку». Влипли. Они поднимались по нешироким улицам, косо вившимся вокруг холма. Невысокие каменные дома, чистая мостовая, вымощенная тесаным камнем. Из-под ворот вслед им лениво побрехивали собаки. «Я-то думал, тебе устроить триумфальную встречу», — сказал Сварог, — «с цветами и трубами». «Глупость какая!» — отмахнулась Грайна. «Дела говорят сами за себя. Завтра все и так будут знать». «Даже без свиты ходишь?» «Если царица ходит ночью одна по своему городу, это кое-что о городе говорит». «Логично», — сказал Сварог. «Буду где-нибудь королем, учту». «Ты-то?» — фыркнула Грайна. «А что?» «Есть, знаешь ли, любопытное пророчество. Как на меня скроено и шито». «Ну-ну». Она потянула тяжелое кованое кольцо, открыла калитку рядом с высокими воротами. Сварог вошел следом за ней на широкий мощеный двор, освещенный несколькими факелами. Со всех сторон выскочили поджарые мохнатые собаки, узнали хозяйку и отчаянно замахали хвостами. Набежали слуги со служанками, низко кланяясь. Грайна прошла между ними с неизвестно откуда взявшейся величавостью. Сварог поспешил следом, косясь на любопытных собак, взявшихся его обнюхивать, чувствуя себя весьма неловко и глупо. Это, конечно, оказался не Версаль, где Сварог и не бывал, признаться, но сомневаться, что он попал в дворец, не приходилось. Гобелены на стенах, сплошь батальные, мозаичные полы, даже высокие зеркала кое-где попадались. Коридоры, правда, узковаты, а потолки — вековой копоти из-за многочисленных светильников. «Ну?» — спросил Сварог, когда она остановилась перед дверью с полукруглым верхом, украшенной то ли золотыми, то ли позолоченными бляшками и полосами. «Где тут мое законное место? На коврике у порога?» «Здесь твое место», — Грайна, взяв его за рукав, втолкнула внутрь. «На коврике у порога будет жить твой мохнатый нахал. А для тебя найдется занятие и внутри». Она за шиворот вытащила караха из капюшона, бесцеремонно кинула на коврик и захлопнула дверь у него перед носом. Повернулась к Сварогу уже не величавая, а откровенно веселая и нетерпеливая. «Значит, решил, что я всегда сдаюсь первой».